эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухубинске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Мечта как прокурор. Попытка госпереворота» окончательно становится официальной версией событий 20 июня в Тбилиси.
Действия против конституционного порядка и общественной безопасности следует рассматривать как попытку захвата парламента Грузии и организацию группового насилия.
Процесс. Перевод на Цхинвальский. Георгий Кабисов приговорен к 8 годам тюрьмы.
Закон не сработал. Совесть суда тоже не сработала. Чем руководствовался суд? Какими доказательствами? Каким законом? Не знаю. Это, видимо, чисто политика и все.
Приказано выжить. Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания на выборах в Абхазии.
Можно утвердительно сказать, что он уже является победителем, так как он является президентом сердец наших избирателей.
Все это, а также из жизни дебютантов. Партия Акзаар идет на выборы в Абхазии. Итоги недели в Абхазии, рубрика «Гость недели», «Золото мечты», «Правда и полуправда» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кетти Бочоришвили.
Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности за госизмену россиянин Александр Воробьев оказался помощником полномочного представителя президента Путина в Уральском федеральном округе. Об этом он сообщил в Лефортовском суде Москвы, где его сегодня арестовали, передает РБК. Полномочным представителем Путина там является бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Воробьев, согласно официальной биографии, занимал руководящие должности в правительстве этого региона. Чиновнику 39 лет. В разные годы он работал в управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области, в местном самоуправлении, там же в региональном правительстве. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по республике Карелия, а в представительство президента в Уральском округе перешел в 2018 году. Суд рассматривал ходатайство следствия об аресте Воробьева в закрытом режиме. Сам Воробьев предстал перед судом в камуфляжной маске, закрывающей лицо, передает корреспондент РБК. Гарнизонный военный суд в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере в составе организованной группы арестовал 5 сотрудников Федеральной службы безопасности России. Еще 2 отправлены под домашний арест. Об этом сообщают российские агентства, не уточняя подробности о том, к каким подразделениям относятся арестованные. Ранее сообщалось о задержании 6 сотрудников ФСБ. Утверждалось, что 3 из них состоят в спецподразделении «Альфа», 2 в банковском подразделении, известном как «Управление К». Еще 1 является сотрудником группы специального назначения «Вымпел». О 7 задержанном сведений не было. Источники РБК утверждают, что работников ФСБ проверяют на причастность к деятельности организованного преступного сообщества. Утверждается, что за ними следили около года, а в деле фигурирует от 5 до 12 эпизодов. По данным источников «Новой газеты», всех арестованных подозревают, помимо прочего, в хищении более 100 миллионов рублей, которые пропали во время обыска у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко. Источник «Ведомости» говорит, что сотрудники ФСБ неформально сотрудничали с одним из столичных банков, руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денег. Почти 7 тысяч человек погибли за последние 1.5 года в результате спецопераций, совершенных вооруженными группировками и спецслужбами Венесуэлы. Об этом сообщила бывшая президент Чили Мишель Бачелет, которая по просьбе ООН подготовила специальный доклад о нарушениях прав человека режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По ее словам, более 5 тысяч человек были убиты в прошлом году, 1.5 тысячи в нынешнем. Речь идет об официальных данных, представленных ООН властями Венесуэлы. Представители Мадуро при этом назвали доклад открыто односторонней правдой и заявляют, что в нем не говорится о якобы насильственных действиях оппозиции. По данным доклада, службы безопасности страны регулярно применяют пытки и грубо нарушают права человека в отношении людей, которых считают угрозой.
Эхо Кавказа. Новости.
Международный олимпийский комитет заявил, что расследует обвинения в адрес своих членов, высказанные бывшим губернатором бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабралом. Кабрал ранее заявил, что подкупил нескольких членов МОК, чтобы они проголосовали за проведение летних Олимпийских игр 2016 года в Рио. Как сообщает бразильская медиакорпорация «О Глобо», всего на подкуп было потрачено 2 миллиона долларов. Деньги передавались через посредников, бывшего главу Международной легкоатлетической федерации Ламина Диака и его сына. В переговорах, по словам Кабрала, участвовал глава бразильского комитета Олимпийского комитета Карлуш Артур Нузман. Всего, как утверждается, были подкуплены 9 членов МОК. Кабрал назвал только 2 имени. Олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов и олимпийский чемпион и рекордсмен мира по прыжкам с шестом украинец Сергей Бубка. Александр Попов в ответ на обвинения заявил, что вообще не голосовал за Рио-де-Жанейро. «Я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы с людьми, которые упоминают в информационных источниках. Я не знаком и контактов с ними никогда не имел», – сказал Попов, отметив, что будет сотрудничать с комитетом по этике МОК, а также подготовил иск о защите достоинства в швейцарский суд. Бубка также отверг обвинения. Бывший лидер донецких сепаратистов Александр Бородай отверг связь арестованного на Украине бывшего офицера противовоздушной обороны с делом о сбитом над Донецком малайзийском Боинге. Он заявил, что у сепаратистов не было войск ПВО. «Когда я возглавлял самопровозглашенную Донецкую республику в 2014 году, говорить о том, что в Снежном была какая-то противовоздушная оборона, просто смешно. У нас не было вооружений, которые позволяли бы ее организовать», цитирует его агентство «Интерфакс».
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочуришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинская «Мечта» обнародовала политическую оценку событий ночи 20 июня. Она в целом идентична выводам прокуратуры, которая назвала произошедшее попыткой насильственного захвата власти. В свою очередь, в оппозиции предсказывают новую волну репрессий против оппозиционных лидеров. За развитием событий следит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Грузинские политики по-разному оценивают события ночи 20 июня. Власти считают их попыткой мятежа. Оппозиция в ответ обвиняет власти в непропорциональном применении силы. Сегодня в парламенте было зарегистрировано сразу 2 проекта постановления, содержащих правовые оценки событий ночи 20 июня. Представленный большинством документ в целом разделяет позицию Генпрокуратуры. Вот ключевые моменты постановления.
Действия против конституционного порядка и общественной безопасности следует рассматривать как попытку захвата парламента Грузии и организацию группового насилия. Применение силы со стороны полиции было легитимным ответом на попытку вторжения в здание парламента. Случаи возможного превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов в целях предотвращения насильственных действий требуют надлежащего реагирования со стороны властей.
В оппозиции считают, что содержание документа напрямую перекликается с звучащими из Москвы призывами. Вот заявление лидера нацдвижения Румена Гоцеридзе.
«Власти неадекватны. Это заявление свидетельствует о развязывании политических репрессий в отношении оппозиции. Действия властей находятся в полном соответствии с поступавшими из Москвы сигналами, призывающими наказать всех, кто устроил теплый прием Сергею Гаврилову. Кремлевская трактовка событий ночи 20 июня полностью совпадает со вчерашними оценками прокуратуры».
Альтернативный проект Единого национального движения предусматривает формирование так называемого списка Гаврилова. Вот заявление одного из лидеров партии Саломе Самадашвили.
«Согласно проекту постановления, МИДу поручается формирование списка российских политиков, въезд которых в Грузию нецелесообразен. Призываем парламент оценить председательство Сергея Гаврилова в заседании 20 июня как акт, противоречащий государственным интересам Грузии. Необходимо выявление круга лиц, организовавших приглашение Гаврилова на заседание в здание парламента».
В своем ответе лидер грузинской мечты Гия Вольский подтвердил решительный настрой властей.
С 2014 года мы постоянно слышим, что не нужно никаких выборов, смена власти должна произойти насильственным путем, начиная с Саакашвили, заканчивая рядовыми членами партии. Неудивительно, что у правоохранительных органов появилось множество вопросов по конкретным действиям оппозиции. Очень тяжелая картина сложилась после 20 июня, и необходимо расследовать все это. Никаких признаков преследования по политическому признаку я не вижу.
Отреагировал Вольски. Представители Европейской Грузии считают, что власти преднамеренно отвлекают общественность от основных вопросов, и в частности, кто отдал приказ на стрельбу резиновыми пулями, говорит Елена Хуштари.
Убеждена, что избирательное и политизированное правосудие не сумеет доказать вины лидеров оппозиции, хотя я не исключаю их задержаний. Однако обвинение в перевороте не способно загасить общественный протест, который свободен от влияния политиков. Основное требование митингующих на протяжении 2 недель состоит в немедленной отставке главы МВД Георгия Гахария, чего в упор не хотят видеть ни в прокуратуре, ни в грузинской мечте.
Ближе к вечеру было обнародовано специальное заявление организаторов протестного движения, основным требованием которого является отставка министра внутренних дел.
Власти должны смириться с тем, что даже самая острая критика в их адрес является частью демократического государства, в то время, когда министр внутренних дел, как лицо, несущее всю полноту ответственности за произошедшее, остается на своем посту, власти не имеют морального права говорить о чьей-то ответственности. Власти должны уважать справедливый гнев сотен раненых граждан, права пострадавших 38 журналистов, которые всю жизнь будут носить следы ранений от пуль грузинских полицейских, и ценой отставки Георгия Гахария смыть позорно пятно, вошедшее в историю Грузии под именем Ночи Гаврилова.
Говорится в обращении гражданских активистов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Сколько госпереворотов и сколько их попыток было на самом деле в Грузии? Этот вопрос общественность стала бурно обсуждать после того, как правительство грузинской мечты расценило протестную акцию в Тбилиси как попытку мятежа. Таким образом, переквалифицировано дело, которое ранее было возбуждено лишь по статье «Организация массовых беспорядков». Что это означает, выясняла Мзия Парисишвили.
Возможно, депутат от нацдвижения Никамели окажется не единственным оппозиционером, которого главная прокуратура обвинит в организации массовых беспорядков в ночь с 20 на 21 июня. Следственный орган накануне переквалифицировал дело и к статье 225 «Организация массовых беспорядков» добавил еще одно, 315 пункта 3 Уголовного кодекса Грузии. Это заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны, повлекшие за собой тяжелые последствия, что предусматривает срок заключения от 15 до 20 лет. Следственные органы намерены опросить по этому делу в качестве свидетелей, бывших ту ночь перед зданием парламента оппозиционеров Георгия Парамидзе из нацдвижения, Гиги Укулова от Европейской Грузии и Ираклия Укруашвили, лидера партии «Победоносная Грузия». Оппозиция этот факт однозначно расценила как попытку властей начать политические репрессии против ее лидеров. Это мнение разделяет республиканец, публицист Давид Зурабишвили.
Все массовые акции протеста всеми властями были расценены как попытки государственных переворотов. Это бессменная традиция, можно сказать. И дела всех тех властей пошли плохо. Единственный переворот был с декабря 1991 по январь 1992 года, когда свергли президента Гамсахурди. Это был настоящий переворот с танками, оружием.
Давид Зурабишвили вспоминает, как после жесткого разгона акций протеста в ноябре 2007 года власти нацдвижения Михаила Саакашвили обвинили одного из лидеров его республиканской партии Левана Берзанишвили в связях с Россией, а против бизнесмена Бадри Патаркасишвили было возбуждено уголовное дело по той же самой статье «Попытка госпереворота». Власти обвинили тогда еще нескольких оппозиционных лидеров.
Тем не менее, дела против политических лидеров тогда не возбудили. Тогда дело возбудили по другим статьям – ношение оружия или наркотиков, и по этим статьям задерживали партийных активистов. Тогдашние власти максимально старались избежать обвинений со стороны Запада в политических репрессиях. Нынешняя власть не учитывает ошибки. Она решила, что нацдвижение было сильным из-за политических репрессий. Сейчас, видимо, решили, что если поступят так же, то будут сильными. Это очень бездарно.
За новейшую историю Грузии правление нацдвижения было еще несколько громких дел в отношении оппонентов власти. Их обвиняли в шпионаже в пользу России, в заговоре с той же целью – свержения конституционного строя в государстве. Под это обвинение чуть не попал в 2011 году Бадри Бицадзе, супруг оппозиционного лидера Нино Бурджанадзе. Она тогда возглавила оппозиционные акции протеста, которые 26 мая 2011 года были властями жестоко разогнаны. Сегодня Нино Бурджанадзе сказала «Эху Кавказа», что не готова комментировать как нынешние, так и события 8-летней давности. В эфирном архиве «Эхо Кавказа» сохранилось интервью Нино Бурджанадзе от 30 мая 2011 года с ее оценками ситуации.
Нас как бы подвозили якобы к государственному перевороту, видимо, что это внимание международного сообщества напугало на правительство, и мы уже не потянули на государственный переворот. И сейчас сегодня объявили господина Бицадзе совершенно глупое обвинение относительно, мы готовили массовое неповиновение полиции щитами и палками. Вы знаете, это все как бы геббельсовская политика дискредитации, когда нужно придумать такую ложь, которую невозможно просто понять, что это ложь, настолько это является наглой ложью. Идет абсолютная дискредитация, вернее, попытка нашей дискредитации, потому что правительство настолько антидемократически поступило.
Тогда супруг Бурджанадзе Бадри Бицадзе избежал задержания. Он успел покинуть Грузию. В организации госпереворота обвинили и бывшего министра обороны Укруашвили, но и тот уже был за рубежом. Избежать задержания, жестокого обращения и осуждения по обвинению в госперевороте не смогли 24 человека. Они были задержаны в Кинцвиси. Из 22 человек тогда выбили признание и согласие на процессуальную сделку, присудив им по 4 лет заключения. Что же касается остальных двух, которые не пошли на сделку, несмотря на нечеловеческое обращение Николоза Гугуадзе и Олега Кешелава, то им присудили 12-летний срок заключения. Их дело детально знает юрист Центра по правам человека Эка Кобесашвили. По ее словам, символично, что 27 июня 2019 года Николоз Гугуадзе выиграл дело в Страсбургском суде по факту его пыток в заключении. Государство в виде компенсации должно выплатить ему 10 тысяч евро. Но Гугуадзе продолжает борьбу, рассказывает ее адвокат, правозащитник Эка Кобесашвили. В 2012-м, когда сменилась власть, Гугуадзе, как и остальных, освободили как политзаключенных. Прокуратура начала вновь расследовать дело, чтобы восстановить справедливость, чтобы был объявлен оправдательный приговор. Но за эти 8 лет следствие ни на шаг не продвинулось. Мы были вынуждены обратиться в апелляционный суд в прошлом году. Это был крайний срок для обжалования приговора. И что самое невероятное, это то, что на идущих сейчас опросах свидетелей, когда нами приобщены множество документов, подтверждающих, что эти люди под пытками дали признательное показание о госперевороте. Прокуратура, которая должна была за это время и сама собрать эти доказательства, предоставляет и поддерживает старое обвинение, которое составили их предшественники при нацдвижении. Ничего нового не говорит и не требует оправдательного приговора. Эка Кобесашвили на фоне новых дел о госперевороте все больше убеждается в том, что власти грузинской мечты следуют печальному наследию предыдущих, прибегают к той же статье о госперевороте, поскольку те аргументы, которые накануне были приведены Генпрокуратурой, ей кажутся недостаточными для возбуждения уголовного дела. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Процесс. Перевод Нацхи Навальский. Экс-министр связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южной Осетии Георгия Кабисова суд приговорил к 8 годам лишения свободы и выплате компенсации в 155 миллионов рублей в пользу комитета связи. Адвокаты не согласны с вердиктом, намерены его обжаловать. Сам Кабисов вины не признает и называет решение суда незаконным. Дело политически мотивированным. Ирина Келексаева следит за громким делом.
Несмотря на небольшое количество тех, кто пришел сегодня поболеть за экс-министра,
в зал судебных заседаний никого не пропустили. Охрана сослалась на устный приказ судьи Инала Тибилова разрешить присутствовать на оглашении приговора только близким родственникам. Ни один из адвокатов Кабисова не знал, что суд будет проходить в закрытом режиме. Прозвучала из уст пообщавшихся с Тибиловым людей версия, что якобы зал переполнен студентами-практикантами, поэтому для остальных места просто не осталось. Хотя, по словам родственников экс-министра, зал заседания был почти пуст. До начала оглашения приговора к зданию суда подъехали вооруженные силовики. Автоматчики стояли на улице, как заметил один из друзей Кабисова, было ощущение, что они ждут штурма от безоружных и сочувствующих ему людей. Оглашение приговора длилось 2 часа с небольшим перерывом. Судья Инал Тибилов признал Кабисова виновным по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 171.1 «Легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», статья 201 «Злоупотребление должностными полномочиями», статья 222 «Незаконное хранение оружия» и присудил 8 лет лишения свободы. Кроме того, судья удовлетворил иск комитета связи к бывшему министру на 155 миллионов рублей. С вердиктом пока не получили возможности ознакомиться адвокаты экс-министра, однако Икрамжан Раматов в беседе с «Эхом Кавказа» отметил, что защита не согласна ни с одним пунктом приговора.
Ну, я могу сказать одно, по 222, значит, оружие ему не принадлежит, это однозначно. Его отпечатки не были обнаружены. Ну, полагаю, что оружие было подкинуто, если было бы там, скажем, принадлежало Жорика, то, естественно, были бы найдены отпечатки или патажировые следы в этих оружиях. Ничего общего с законностью не имеет, это моя позиция однозначно. Жорик, кстати, писал даже надзорную жалобу в Верховный суд, который остался вообще без ответа. Это как? Вот ни один довод даже не был опровергнут ни в суде первой инстанции, не говоря о прокуроре, который участвует, да, то есть это говорит об отсутствии вообще элементарных принципов, как презумпция невиновности. По 174 прим. 1, там статья прямо говорит о том, что если имущество легализовывается, то есть имущество, добытое преступным путем, мы говорили, так вы, говорит, укажите нам, где, при каких обстоятельствах Кабисовым иным лицом было совершено преступление или преступным образом добыты вот эти имущества, то есть антенно-мачтовые сооружения. И, во-вторых, вообще причастность к антенно-мачтовым сооружениям, куплям, продажам самого Кабисова абсолютно отношения не имеет. И на ровном месте вот такое, так сказать, ну это чисто беззаконие, ничего общего с законностью, полагаю, не имеет.
А вот этот иск на 155 миллионов, вообще откуда он возник?
А я не знаю, вообще, я вообще поражаюсь, откуда могло вообще этот вопрос касаться, потому что вопрос касательно конфискации имущества, вопрос касательно исковой, так скажем, иска, абсолютно не следовал. Закон не сработал. Совесть суда тоже не сработала. Чем руководствовался суд? Какими доказательствами, каким законом? Ну, не знаю. Предстоит нам разобраться в этом после того, как мы получим приговор.
Интересно, что в официальном пресс-релизе Цхинвальского городского суда по итогам сегодняшнего заседания, которое опубликовано в государственных СМИ, о возмещении ущерба не сказано ни слова. Зато утверждается, что судебное заседание было открытым. Признание виновным по статье 201 тоже вызвало недоумение адвоката Георгия Кабисова.
Я неоднократно обращал внимание суда, я говорю, покажите хоть один документ, который представила сторона обвинения, что он являлся управляющим чего-либо. Там был допрошен генеральный директор «Оссиликом», который говорил, да нет, он в трудовых отношениях не состоит, никакие управленческие функции не выполнял. Но тем не менее, я просто могу это связывать с теми выступлениями, например, генерального прокурора, да, то есть прежде чем, так скажем, это дело стало объектом рассмотрения суда, массово, так скажем, обсуждало СМИ, выступление прокурора, ну и иных должностных лиц. А все это называется давление на суд. Потому что чисто ничего общего с законностью не имеет. Это, видимо, скорее всего, чисто политика и все.
Родственники Георгия Кабисова обнародовали его обращение к согражданам, которое он им передал во время перерыва на судебном заседании. Цитата. «Я невиновен. Дело сфабриковано. Доказательства сфальсифицированы. Хотели убрать и изолировать меня как человека и имеющего свою позицию по многим вопросам жизни республики, очернить мою репутацию. Еще до суда и следствия прокурор и президент уже объявили меня преступником. Давление на суд не прекращалось по сей день. Хочу обратиться к людям, согражданам. Не верьте словам палачей, которые не нашли законных обоснований и доказательств моих «великих» в кавычках преступлений. И поэтому прибегают к бесчестным приемам, пытаются манипулировать следствием и общественным мнением. Второй год морят меня в подвальных помещениях и делают вбросы через подконтрольные госсми. Конец цитаты. Экс-министр обращается также к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Медведеву, чтобы они оказали свое авторитетное влияние на президента Анатолия Бибилова по прекращению произвола и по пранию прав человека в Южной Осетии. Цитата. «Людей ставят в такое положение, чтобы они были вынуждены обращаться в международные суды по правам человека с исками к России, а не к властям Южной Осетии. Это в самом неприглядном виде выставляет то, ради чего мы воевали и отстаивали свое право на жизнь и развитие». Конец цитаты. Сторона защиты экс-министра намерена обжаловать решение Цхинвальского городского суда вышестоящей судебной инстанции. По словам супруги Кабисова Зарины, экс-министр не собирается сдаваться и будет добиваться справедливости всеми доступными средствами. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Приказано выжить. ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия продолжает регистрировать инициативные группы и партии, желающие выдвинуть своего кандидата для участия в президентских выборах. Сегодня зарегистрирована группа по выдвижению оппозиционного политика и депутата Аслана Бжани. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сообщение о том, что в ЦИКе зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Аслана Бжани кандидатом на пост президента, вызвало в Абхазии удивление. Известно, что Аслан Бжани находится на лечении в Германии. Последние новости о его здоровье были неутешительные. До сих пор абхазское общество не получило ответа на вопрос, что стало причиной внезапного ухудшения его состояния здоровья. Сторонники Аслана Бжани и представители оппозиции утверждают, что его и двух охранников отравили. Генеральная прокуратура, которая проводит проверку по факту резкого ухудшения состояния здоровья Аслана Бжани, озвучила депутатам парламента и обществу версию о том, что всех троих скосило какое-то неустановленное пока заболевание. Руководитель штаба общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба в интервью медиаклубу «Абсны Яхья» сказал:
«Сегодня инициативная группа зарегистрировала депутата парламента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжани. Сейчас он находится в Германии на лечении. Мы его ждем и надеемся, что с его здоровьем будет все хорошо. Мы, безусловно, ждем лидера оппозиции. Если посмотреть сегодня все рейтинги и отношения граждан к Аслану Георгиевичу, можно утвердительно сказать, что он уже является победителем, так как он является президентом сердец наших избирателей.
Вы не могли бы конкретизировать, в каком сейчас именно состоянии?
Он идет на поправку. На самом деле, каждый день ему становится все лучше и лучше.
Сообщение оппозиционных сил о том, что Аслан Бжани быстрыми темпами идет на поправку, многими воспринимается скептически. Никаких достоверных сведений о состоянии его здоровья нет. По итогам визита представителей Генеральной прокуратуры в Москву в мае нынешнего года сообщалось, что состояние здоровья политика стабильно тяжелое. 18 апреля в критическом состоянии Аслан Бжани был госпитализирован в отделении неврологии Московской городской клинической больницы имени Буянова. Врачи оценили возможность летального исхода во время перелета из Сочи в Москву как весьма высокую. 5 июня Аслана Бжани, находящегося в стабильно тяжелом состоянии, спецбортом доставили из Москвы в Берлин, где он по настоящее время проходит лечение. Назначенные на 21 июля 2019 года выборы были перенесены по требованию оппозиции на 25 августа, чтобы политик успел поправиться и принять в них участие. Аслана Бжани планировала выдвинуть кандидатом в президенты политическая партия Мцахара, которая уже зарегистрировалась в Центральной избирательной комиссии. И вот сегодня в ЦИКе зарегистрировалась инициативная группа граждан по выдвижению Аслана Бжани кандидатом на пост президента. Ее возглавляет Теймураз Хишба, руководитель штаба общенационального движения по защите государственности Абхазии. При регистрации инициативной группы Центральная избирательная комиссия не задает никаких вопросов о состоянии здоровья предполагаемого кандидата. Группа выдвижению одного кандидата может быть сколько угодно. Закон не ограничивает их количество. Пакет документов, подготовленный инициативной группой, рассматривает весь состав ЦИКа, и в нем должно быть обязательно заявление о согласии баллотироваться, написанное собственноручно кандидатом. ЦИК может зарегистрировать кандидата заочно. Его личное присутствие требуется только на тестировании на предмет определения свободного владения государственным языком. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к кампании «Проведи лето в Грузии» и пригласила иностранцев приехать на отдых в страну. Видеообращение к потенциальным туристам на английском языке глава государства записала в Батуми, информирует общественный вещатель. «Мы находимся на самой высокой точке грузинской ривьеры на Черном море. Позади меня самый современный город Батуми и его побережье. Думаю, что это одно из самых уникальных мест, где культура встречается с красотой. Здесь у нас есть и археологические памятники. Ждем вас с грузинским гостеприимством. Проведите лето в Грузии», – призывает Саломе Зурабишвили. Встреча в связи с ситуацией вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи на уровне экспертов состоится, как и было оговорено ранее, сообщил сегодня 5 июля министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Тбилиси готов принять второй раунд встречи экспертов по вопросу Давид-Гареджи, часть которого контролирует азербайджанская сторона. «Мы находимся на постоянной связи с нашими азербайджанскими партнерами. Это контакты в ежедневном режиме. По причине определенных организационно-технических работ встреча была отложена на некоторый период», – сказал Залкальяни. По его словам, встреча будет хорошей возможностью для изучения ситуации на месте. За ней последует второй раунд, который пройдет в Тбилиси. С 15 июля абонентам российской компании сотовой связи «Теле-2» будут недоступны услуги связи при нахождении на территории самопровозглашенной Республики Абхазия, следует из сообщения на сайте оператора. Об изменении условий предоставления услуг в связи с международным роуминге оператор связи в международном роуминге оператор оповестит дополнительно, отмечает «Теле-2». Прежнее соглашение с местными операторами прекратили свое действие, пояснили в пресс-службе Теле-2. «Мы прорабатываем новые условия оказания услуг в роуминге на территории Абхазии с нашими партнерами и надеемся на достижение компромисса по новым условиям до 15 июля», добавил представитель оператора в беседе с изданием «Коммерсант». Представитель Мегафона сообщил, что для клиентов оператора в Абхазии ничего не меняется. В МТС сообщили, что условия обслуживания в Абхазии не изменились. Оператор продолжает оказывать услуги международного роуминга. Первый заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Георгадзе покинул пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают грузинские СМИ. По его мнению, настало время уступить место новым людям, новой энергии. «Хочу поблагодарить людей, которые работают в сфере культуры и спорта, мою команду, моих коллег, каждого профессионала, с которым я работал в течение этих годов», написал Георгадзе. Михаил Георгадзе занимал пост главы Министерства культуры с 2014 года. После изменения структуры правительства и слияния ряда министерств летом 2018 года он стал первым заместителем министра образования, науки, культуры и спорта.
Спасибо. Региональные новости нам прочитала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С 1 июля абхазские суды, не установившие систему видеонаблюдения за процессами, фактически оказались неспособными выносить решения. Однако общество не обращало на это никакого внимания, потому что было занято подсчетом кандидатов в президенты. Их уже минимум 10, а то и все 12. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
На этой неделе спорили между собой представители двух ветвей власти – судебной и исполнительной. Минфин объяснял Верховному суду, что цена оборудования, которое должно было быть установлено в судах с 1 июля, завышена, а поэтому им не выделены деньги. Верховный суд отвечал, что цена включает в себя поставку, установку и обучение персонала. Чтобы расставить все точки над «и» в споре двух ветвей власти, Верховный суд обратился в парламент с предложением перенести вступление в силу статьи закона о судебной власти, предусматривающего создание автоматизированной судебной информационной системы, позволяющей автоматизировать формирование состава суда и обеспечивающей фиксацию судебной заседаний с помощью видео и аудиопротоколирования. Однако на сессии парламента не оказалось необходимого для голосования конституционного большинства, и вопрос был снят с повестки дня. В результате любое решение, принятое в суде с 1 июля, могло быть опротестовано как незаконно, так как отсутствие видеопротоколирования влечет за собой недействительность судебного акта. Таким образом, деятельность судебной власти в стране была фактически заблокирована на целую неделю. Только сегодня, под конец недели, депутаты смогли перенести вступление данной статьи закона в силу на ноябрь нынешнего года. Впрочем, на споры ветвей власти общество не обращает никакого внимания, так как с увлечением наблюдает за регистрацией инициативных групп и партий в Центральной избирательной комиссии по выборам президента Абхазии. Напомню, что на прошлой неделе в ЦИК зарегистрировались две партии и три инициативные группы. На этой неделе ЦИК принял заявление от двух партий и пяти инициативных групп. То есть готовность принять участие в выборах изъявили до 12 человек. Имена 10 из них были оглашены сразу. Не совсем понятно, кого собираются выдвигать партии «Единая Абхазия» и «Амсахара», которые, напомню, задолго до выборов заявили о поддержке единого кандидата, депутата парламента Аслана Бжания, и потребовали переноса срока выборов в связи с его болезнью. Но, не дожидаясь выздоровления своего лидера, зарегистрировались в Центральной избирательной комиссии по отдельности. Выдвигать же Аслана Бжания намерена инициативная группа, которая сегодня зарегистрировалась ЦИК. Напомню, что по поводу болезни Бжания существуют две версии. Синдром Гиена-Барре и отравление. Одно, кстати, не исключает другого. Сейчас Бжания проходит лечение в Германии. Среди кандидатов в кандидаты – общественные активисты, бывшие чиновники, генералы и ныне действующий президент Рауль Хаджимба, который выдвинут инициативной группой, состоящей из 15 человек. В составе инициативной группы герои грузино-абхазской войны, представители самых крупных национальных общин армянской и русской, молодежных организаций и творческой интеллигенции. Отдельно стоит отметить, что Леонид Лакербая, глава общественной организации «Айтайра», созданной и финансируемой экс-президентом Александром Анклав, возглавил инициативную группу по выдвижению бывшего сотрудника СГБ и МИД Абхазии Олега Ашба. Если верить социальным сетям, то в команду Олега Ашба войдет и экс-президент Анклав, и представитель торгового представительства Абхазии в Москве Олег Парцец. Сегодня в Сухуми прошел съезд политической партии Акзара. Участники съезда единогласно проголосовали за выдвижение кандидатом в президенты экс-министра внутренних дел генерал-майора Леонида Дзябшба, который пообещал собравшимся, что в случае его избрания в стране будет установлен закон и порядок. Но не только одними выборами живет страна. На этой неделе представители Грузии и Абхазии снова встретились в Женеве, чтобы обсудить ограничения на передвижение, введенные на грузино-абхазской границе, и заявление депутата грузинского парламента Акакия Бабахидзе. Ограничения на пересечение госграницы делегация Абхазии объяснила обострением общественно-политической ситуации в Грузии и призвала представителей Грузии создать специальную комиссию для расследования заявления Бабахидзе о массовых убийствах в Абхазии. Думаю, что информация о женевских дискуссиях будет неполная, если я в 48-й раз не сообщу, что стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста вместо устного заявления о невозобновлении боевых действий. Обсуждение этого вопроса отложено на 49-й раунд, который намечен на октябрь нынешнего года. Абхазские каникулы для 70 абхазских и черкесских детей из Турции и Иордании организовало Министерство по репатриации. Не смогли приехать на свою историческую родину только дети из Сирии. Экскурсии, знакомства с бытом и традициями абхазов, встречи с представителями интеллигенции, с президентом страны, со сверстниками. Большинство детей не знает абхазского языка, и для них организованы обучающие курсы. Тем временем в разгаре курортный сезон, как сообщают таможенные органы, увеличились пассажирские транспортные потоки через российско-абхазскую границу. Ежедневно в страну въезжает до 40 тысяч человек и более 7 тысяч транспортных средств. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Остановимся подробнее на выборной теме. Сегодня самая молодая из политических партий Абхазии на своем съезде выдвинула кандидата в президенты самопровозглашенной республики бывшего министра внутренних дел Леонида Дзябжба. По словам побывавшего на съезде нашего сухумского автора Виталия Шари, интриги особой не получилось.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» состоялся съезд республиканской политической партии «Акзара. Единство», в повестке дня которого был один вопрос – выдвижение кандидата в президенты Республики Абхазия. Интриги тут не было никакой, в отличие от двух других партий, которые на сегодняшний момент зарегистрировались в ЦИКе «Единая Абхазия» и «Анцахара». «Акзара» сразу же 26 июня оповестила, что 5 июля будет на съезде выдвигать Леонида Дзябжба. Собственно, иного и быть не могло, так как учредительный съезд этой самой молодой в Абхазии партии состоялся 5 февраля сего года. Председателем ее единогласно избрали тогда Леонида Дзябжба, и никто и никогда не скрывал, что партия создается специально под его выдвижение. Еще до открытия сегодняшнего съезда Леонид Дзябжба, который известен в Абхазии как дважды министр внутренних дел республики, в промежутке между этим баллотировавшийся уже на высший пост в государстве, выступил с предварительной речью, в которой в частности констатировал, что почти 26 лет после войны в жизни Абхазии было множество трудностей и проблем.
Проблемы у нас, к сожалению, если не прибавилось за последнее время, то они не
Поделившись впечатлениями о вчерашнем открытии памятника на горе Ахбюк, героям, погибшим там при высадке военного десанта 4 июля 1993 года, Дзябжба отметил, как много для этого сделал командир, участвовавшего в десанте, отдельного стрелкового батальона «Горец», герой Абхазии Вианор Ашба.
Со своим батальоном, со своими бойцами они вчера открывали памятник. Несколько тонн и тонн за короткое время, несмотря какие-то проливные дожди были, вы помните. Дороги там практически нет. Вот они все это организовали, более 1000 человек вчера там наверху были и почтили память, вспомнили еще раз трагическую гибель вертолета и наших близких родных. Правда, глава администрации Сухумского района, СМЭР, что мог? Я к чему говорю? Ни одного человека на возложение из руководства страны, ни одного человека, тем более наверху. И чинили препятствия, это не один год. Вертолет попросили, чтобы матерей поднять. Дети погибли. И вообще, что за связь непонятная в последнее время между нами? Я извиняюсь, но я искренне говорю, так не должно быть.
После открытия съезда первым к трибуне вышел упомянутый Вианор Ашба, который в ходе своего выступления сказал:
«Я увидел такого человека, офицера, командира, лейтенанта Юрьевича, который, в принципе, может привести порядок».
Архитектор, скульптор Игорь Смыр, который в последние годы стал известен в Абхазии своими работами, установленными в Гудауте и Гудаутском районе, поддержал выдвижение Дзябжба.
«Все это время я в надежде смотрел ему в глаза и верил в его честность и справедливость».
Ветеран органов внутренних дел Абхазии Любовь Папандопола, настоящий полковник, как охарактеризовал ее Дзябжба, заявила:
«Я как в Сахаре не могу уехать? Вы думаете, я не нашла бы себя в Греции?
и противостоим и преступникам, и непорядочным людям. Я призываю вас и ваших близких, которых здесь нет, давайте берем достойного человека и потом с него спросим.
Съезд проголосовал за выдвижение кандидатом в президенты Леонида Дзабжба. Вместе с выдвинутым сегодня инициативной группой Асланом Бжания число выдвинутых на высший пост в государстве достигло 10. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели Нино Катамадзе. Ее пост в Фейсбуке, в котором она назвала Россию оккупантом, а Владимира Путина своим врагом, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Мало кто ждал такого жеста от часто выступавшей в России грузинской звезды. С ней поговорил Марк Крутов.
Как вы решили написать свой нашумевший пост 30 июня, в котором назвали Россию оккупантом, а Путина своим врагом, и почему потом вы удалили его, а затем снова вернули?
Я не удаляла ни разу мой пост из-за того, что было много агрессии. Я просто его делала для своих друзей, только доступно. А потом, когда написали этот пост, я обратно открыла для всех. Мой пост не началось 30-го числа, который я написала и опубликовала. Это началась история 2008 года. Мой первый приезд в Москву после войны между Россией и Грузией. Мой первый приезд в сентябре месяце, это был перформанс-акт, и я приехала туда на концерт «Не стреляй». И таким образом я хотела включаться и разговаривать с людьми, которые прямо в смысле этого слова декларированно воевали с грузинское государство. И я хотела просто как бы не прерывать диалоги. А каждый год, каждый день не прекращалась ни оккупация, территориальная оккупация, не прекращалось убийство людей, не прекращалось. То есть целая история, которая происходила с 2008 года, я только могу это сказать, вот сейчас акцентирую только на 2008 года, вся история, которая сложнейшая история, которая происходила между Грузией и Россией, это настолько непростая. И там история о многих семей, которые у них есть жертвы. И я помню, что каждый раз находила внутри силы, чтобы приехать и опять разговаривать о том, что не стрелять друг друга, чтобы мир важнее всего, отношения людей важнее всего. И когда 20 июня произошло абсолютно невидимое факты, когда гражданин Российской Федерации говорил как бы с нами через парламент, и он сидел в главе парламента, где у нас это символ, когда 10 лет тому назад мы приняли декларацию о независимости Грузии, там уже все, я поняла, что вот эти отношения между людьми и настолько растянулось, хочу подчеркнуть, что это отношение абсолютно между людьми, между мной, моим зрителем, красивейшие. Мы разговаривали о любви. Но глобально я как гражданка Грузии, которой я улетала из своей страны и прилетала в Российской Федерации, да, настолько оно потеряло свой главнейший смысл, который, в принципе, служила мой приезд в Россию и служила моя музыка, оно потеряло свой смысл. Потеряла символ как бы того, чтобы между людьми должны быть добрые отношения. И я решила, что если я сейчас не остановлюсь, это будет как-то перейдет самая главная проблема, которая между нами перейдет на второй или на третий, или вообще исчезнет. Исчезнет из главного пункта. Я вообще не имею права разделять людьми между хорошими и плохими. Россия — это одна красивая страна, но есть история, который мы не можем просто принять как хороший. То есть войну невозможно принимать за другого, кроме войны. И мой такой прямой тост был именно для моих друзей, именно для тех людей, которые слушали нас и мы разговаривали друг с другом, что я не имею права быть нечестным и прийти просто туда, как абсолютно пустой человек, разговаривающий и поющий на пустой любви, который просто не имеет никакой истории. Есть период в жизни, когда ты понимаешь, что родина твоя родина, и твой выбор жизни важнее всего для завтрашнего дня и для людей, которые должны относиться к важнейшим событиям очень серьезно. И я решила, что мой шаг, мой диалог через пост, к сожалению, 21 век, приходилось таким образом выразить свое мнение. До этого я 11 лет ездила, разговаривала. Я ни разу не украсывала, не делала такие с красками. Те истории, которые сложнее, больнее, я просто его не делала, не разговаривала жестко. Но опять я хочу повторить, что мой пост служит только моим друзьям, людям, которые живут в России. Они, кто хороший, кто плохой, у всех есть свое мнение, и поэтому мы боремся за свободу, чтобы уважать мнение, разные мнения, но правда, чтобы осталось. Только в этих случаях можно увидеть правду, где есть правда и где есть ложь. Поэтому я не имела права с моей позиции разговаривать с моими любимыми слушателями, не с честной позиции.
Можете ли вы подтвердить, что больше не будете выступать в России? Отменен ли ваш концерт, который запланирован на следующий год в Москве весной?
Салют, я могу вам честно сказать, что я не склоняюсь к тому, чтобы кого-то ненавидеть или не уважать тех людей, которые приходили на наши концерты и разговаривали о важнейших темах. Нет, наоборот. Если между нами будет мир и между нами будут серьезнейшие шаги, которые позволяют нам выбрать наши стратегические партнеры или выбрать ту жизнь, которую мы выбираем, и мы будем абсолютно достойно принимать наши решения, конечно, я всегда буду петь везде и приезжать, и радоваться. А до этого я всех приглашаю и буду с удовольствием принимать мои слова.
Как отреагировали на ваше заявление, на ваш пост ваши российские друзья? И много ли вы получили, наоборот, писем ненависти, назовем их так?
Естественно, было очень много негативных историй. Естественно, были очень много фейков, конечно. Это очень легко уже определять. Но я понимаю, что мой такой шаг была бы...
Вы были готовы
к этому? Не так уж прямо понять. Нет, я не была к тому готова, что... Я не готовилась для того, чтобы... Я 20-го, я 14-го уже была в Москве, и у меня не было совершенно внутри не то, что я пока не добралась до Грузии. Я очень долго молчала. Я думала, что будет реакция совершенно иное, будет цивильная реакция. Но когда вот развитие истории развивалось так, чтобы я не хотела участвовать в какой-то, знаете, что как будто ничего не случается. Как будто история, которая до этого между нами была, как будто она не существует. Я не хотела это участвовать, и я верю, что мои слушатели это достойно оценят, потому что я знаю их, они самые лучшие, и я верю, что единственное то, что нас, мы можем честно любить друг друга, не из-за того, что кто-то покупает билеты или кто-то для них за это поет. Нет, что мы в первую очередь люди, которые должны жить честно перед своей родиной, перед своей семьей и перед своей ценностью, которая позволяет только в этом случае имеем право честно смотреть друг другу в глаза, а так получится, что это только игра.
Насколько существенным в финансовом плане будет для вас отказ от выступлений в России?
Мне очень больно то, что реакция всегда какой-то финансовый план. Если бы это было бы только финансы, и мой приезд был в финансы, я очень много делала благотворительные концерты. У нас не было такое, чтобы мы приезжали туда для финансов. У нас были друзья, мы делали много хороших дел для общего дела. И я считаю, что это было очень достойно. Многие мои друзья очень достойно выступали перед этим. А финансы — это не то, что второстепенно. В этой истории я вообще даже не включала бы в эту тему. Это что низко очень.
Правда ли, что ваши альбомы удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play, в Яндекс.Музыке, во ВКонтакте? Сегодня об этом пишут российские СМИ.
А это неправда, потому что это давно, и потому что я уже закончила контракт с моим российским партнером 1,5 года назад. И у меня были несколько предложений, как-то растянулась эта история. Мне кажется, что появится. Но сейчас интернет... Знаете что? Я не хочу как бы отвечать на те вопросы, которые унижают в кавычках людей, проживающих в России. Там очень много достойных людей, и тут не такой экономический какой-то... Я лишь сделала шаг и прекратила гастролировать ту музыкальную карьеру, которую создала сама. Работала сама и вела сама. Поэтому я не хочу, чтобы это было какой-то повод какой-то торговли. Нет. Это только важнейшие шаги, которые обязательно нужно взять на себя ответственность, когда речь идет о людей, которые, о пропаганду, которые, несмотря на много работы, которые я вам говорила, что я много лет работала между людьми, не то что работала, я от всей души находила прекраснейших людей в России, и не только в России, а от всей души, от удовольствием. Я была с ними, улыбалась, пела, играли, делали много доброе дело. И я прекратила, я не то что прекратила, я достойно остановила этот процесс, чтобы перед ним быть чистым и честным. Остальные истории, то, что развитие какие-то, да, это больно, когда так используют кто-то какие-то СМИ, это тут все. Но я очень все равно благодарна, не то, что все равно, я благодарна тем людям, которые показали, несмотря на негатив, я увидела, что я действительно, оказывается, много чего, много времени проводила, и я действительно увидела больше любовь, чем негатив. Так что я благодарна за это. И я верю, что мы всегда найдем такой общий достойный путь, который приблизит нас. Но пока все, вся история достаточно сложнее, чем видно его поверхность.
Вы уже встречались, собственно, с участниками акции протеста в Тбилиси, в том числе с теми, кто пострадал от действий полиции?
Нет. Вы знаете, что я была там единственный раз, когда я делала заявление, и дальше я не знаю, что будет. Потому что, во-первых, у меня нет времени ходить на митингах, но я разделяю очень много пунктов, которые... Это уже там то, что остается на митингах. Это абсолютно, абсолютно то, что внутренний дел, там несоответственность людей. Сейчас 21 век, и все должны отвечать за свои поступки. Это важнейший шаг, чтобы даже если это не будет так, как требуют молодые поколения, которые всегда нужно поддерживать. Вообще история показывает, что никогда никто не поддерживает своих молодых. И всегда они страдают, а их всегда их убивают первый раз. Они теряют глазки. И никогда не хотят поддерживать. Это очень больно, потому что они чистые, они, у них здоровые претензии. Они выросли совершенно в другом мире. Просто такой век для всех в мире. Для всех. И поэтому из-за того, чтобы у них не было такой привязанности, такой эмоциональной, потому что после рождения, после 90-х не было ни одного такого тоже глобального между странами, не было такой позитивной истории, которую они могли взять для себя примером. Понимаете? И просто им сказать, говорить, что они что делают. Да, они горячие. Есть какие-то там тексты, лозунги, которые со многими я не согласна. Я не буду сейчас комментировать. Естественно, для меня другие формы приемлемы. Но просто то, что они от всей души, их нужно поддерживать. И то, что они требуют, чтобы люди, которые потеряли глазки, и человек, который приехал с Российской Федерации, и с приезда, пока он добрался до парламента, он нарушил закон об оккупации, уже обо многом говорит. И просто все должны отвечать на свой поступок. Вот и все.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на ваше заявление о прекращении выступлений в России сказал: она очень талантлива, но, наверное, многого не знает о политике. Если будут вопросы, мы всегда готовы разъяснить. Так он сказал. Хотели бы вы, чтобы Песков вам что-то разъяснил?
Вы знаете, что я даже не знаю, какой реакция у меня должен быть на это. Конечно, я даже не могу сказать. Просто какой-то мы в разные стороны смотрим. Может быть, из-за того, что на месте реально другое что-то происходит. И политики, на самом деле, я не политик и не претендую. Но я достаточно взрослый человек, чтобы не делать только эмоциональные заявления и не отвечать за свои слова или поступки. Я уже ответила. Я вам говорила, что я закрыла всю мою историю. И вы представляете, я закрыла все. Просто то, что я десятыми годами, и я закрыла, я делала больно людям, которые мне объясняли любви, и я им объясняла любви. Но в этом случае мне кажется, что абсолютно не важно не политика, абсолютно не важно. Здесь достаточно жить несколько недель истории, и сами вы увидите, что здесь происходит. Я была бы счастлива, чтобы мы реально открылись для друг друга, и была меньше негативная пропаганда, и мы были бы открыты я клянусь, просто очень легко можно это все решить. А что касается выявления отношений ко мне, конечно, интересно объяснение, но я думаю, что все мы друг друга знаем, и главное, что уважали друг друга.
Вы написали в своем посте, что будущее Грузии в Европе. Многие считают, что нынешние грузинские власти отчасти являются пророссийскими, что именно поэтому в грузинском парламенте и появился депутат Сергей Гаврилов. Как вы думаете, сможет ли Грузия прийти к этому европейскому будущему, пока ее сосед России, пока 20% территории Грузии фактически оккупированы?
Я думаю, что обязательно это возможно и обязательно сможет, потому что это то поколение, которое абсолютно, у них абсолютно здоровые претензии, у них абсолютно правильное видение насчет Европы, у них другие ценности, они ненавидят коррупцию, потому что это то поколение, которое сами сдавали экзамены без каких-то папин, мамин и без каких-то такой черных входов. Они открыты прямо, и я думаю, что ну, если это у нас не получится, то однозначно все знают, где они захотят жить.
Гостем недели была грузинская певица Нино Катамадзе. С ней беседовал Марк Крутов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.